Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадеева. Здравствуйте, Таня, привет.
Привет.
Кардиограмма дня, иными словами, подводим промежуточные итоги этого самого дня, который еще не закончился, но события неостановимы.
Но мы будем надеяться, что все самое важное уже произошло.
Да. Владимир Путин распорядился увеличить прожиточный минимум МРОТ, а также индексировать пенсии выше инфляции.
Но в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в Государственную Думу. По словам президента, прожиточный минимум увеличится на 1000 рублей, а МРОТ, ну, чуть более чем на ту же самую 1000 рублей. То есть прожиточный минимум увеличится до 12 654 рублей, а МРОТ теперь составит 13 890 рублей. Он напомнил, что от этих показателей и цифр в России зависит размеры пособий, поэтому они важны. И также эти показатели, особенно показатели МРОТ, значит, на них ориентируются в экономике при составлении бюджета и установлении зарплат в бюджетной сфере. Пенсии, как ты уже тоже сказал, также будут проиндексированы выше инфляции. Предложения по конкретным параметрам, они сейчас как раз-таки прорабатываются в правительстве. Но очень часто мы с тобой видим подобные сообщения. Порой, мне кажется, мы думаем, ну, что такое вот это вот 1000 рублей там, или 800 рублей. Ну, всегда это примерно, мне кажется, вот на такие цифры идет,
ну,
повышение
там, 500, да, я там, помню,
тех или иных показателей.
Да, да, да.
Хотя, наверное, если в сумме посчитать, вот все эти постоянные повышения сложить, может быть, разница,
но
про инфляцию и про рост цен. Про рост цен тоже ни в коем случае нельзя забывать. Вот кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Амолов, он объяснил, почему важно помогать нуждающимся и желательно, конечно же, в больших размерах, но не только с позиции того, что вот, ну, потому что нужно помочь, потому что маленькие зарплаты. Давай послушаем его комментарий.
В контексте роста уровня бедности до 20 миллионов человек в России объемы государственной помощи должны, очевидно, иметь куда больше масштаб. Это важно с точки зрения макроэкономического регулирования. Государственная помощь бедным людям означает не только выравнивание социальных дисбалансов. Такие стимулирующие выплаты позволяют увеличить спрос на товары первой необходимости, поскольку они являются товарами низкой эластичности спроса, и таким образом вся эта помощь направляется на продовольственные рынки, на рынки одежды, на рынки лекарств. То есть не оседает на финансовом рынке, не оседает в секторе банковском, не превращается в источник спекуляций на фондовых рынках, как это могло произойти в Соединенных Штатах, где помощь получали куда более широкие слои населения, не только самые нуждающиеся.
Кстати, насчет инфляции, ну, надо просто цифры привести, которые озвучивал Центробанк, ну, в частности, значит, по итогам 2021 года, ну, это прогнозируемая инфляция, еще 2021 год не закончился, как известно, вот, она может составить 7,4%, и не, это так вот ориентировочно, да, и не превысить 7,9%, хотя, насколько я понимаю, сегодня звучало заявление о том, что продовольственная инфляция, это, по-моему, Эльвира Набиуллина сказала, она уже измеряется там двузначными цифрами, но, ну, кое на какие виды продукции там очень существенно. Я про картофель видел, чуть ли не на 70% вырос за последнее время этот такой стратегический продукт. Но это, конечно, не на все. Это, может быть,
но
какая-то эксклюзивная ситуация.
Товары.
Но на многие товары, да, вот продовольственные, двузначные цифры, другая, так сказать, на другие товары однозначно, но все равно существенно.
Ну, то я бы очень хотела, чтобы...
Так,
конечно, я бы очень хотела, чтобы и ты, и наши слушатели меня тоже правильно поняли, когда вот я вначале сказала, что если так, ну, посмотреть в некой перспективе истории, вот это вот повышение, да, сколько оно в действительности составляет, если суммировать, имеет ли оно какое-то значение или нет. Ну, потому что вот как прожить на 12 654 рубля или на 13 890 рублей?
Выкинув оттуда квартплату сразу, да?
Мне, конечно, непонятно. Особенно, если мы говорим про жизнь в Москве. Это тоже. И то, что большое количество, к сожалению, людей проживают именно вот на такой доход, как они это делают, неизвестно для многих остальных граждан. Но, с другой стороны, а как еще тогда комментировать эту новость? Но в любом случае, для информации мы эти цифры озвучиваем. Для того, чтобы понимать, если, кто должен получить и ощутить хотя бы эту разницу, те должны быть в курсе таких сообщений.
Часто бывает, что да, половина на квартплату, а остальная половина, вот ее приходится делить между продуктами самыми элементарными, да, самыми недорогими, скажем так, лекарствами, я не знаю, что еще в этой корзине может быть.
Да, наверное, ничего. Не знаю. Наверное, это вот все, на что может хватить, и то, если сильно постараться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МИДа Российской Федерации и призвал, в частности, призвал сохранять напряжение на Западе, вот это состояние напряжения, что Запад не расслаблялся.
Да. Было много заявлений, я самые главные, как раз-таки, в том числе и про это напряжение, я их озвучу. Во-первых, о красных линиях для НАТО была речь, Владимир Путин отметил, что присутствует со стороны России постоянная обеспокоенность вокруг учений и различных действий в Черном море, у границы летают стратегические бомбардировщики. Партнеры зарубежные при этом очень поверхностно относятся ко всем нашим заявлениям, к предостережениям, к разговорам о тех самых красных линиях, о которых мы знаем, наверное, на протяжении последних 6 месяцев, мне кажется, да, постоянно фигурируют такие сообщения.
Владимир Путин про 20 километров сказал, что летают стратегические бомбардировщики в 20 километрах от российской границы. То есть, строго говоря, они не нарушают воздушное пространство России, но, тем не менее, это тоже создает некоторое напряжение.
Напряжение, конечно, есть. И что Путин говорит, нужно России? России нужно в этой ситуации, чтобы западным партнерам не пришло в голову устраивать какой-то нам ненужный конфликт. И пример тому, как миграционный конфликт, который сейчас на границе Беларуси и Польши существует, что это конфликт ненужный Беларуси, он организован. Чтобы такой же повторился или был организован по отношению к России. И второе, нужно добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности, касательно все той же ситуации, которая происходит в Черном море. Что еще по поводу Запада сказал? Сказал, что Запад ненадежный партнер, мы имеем дело с таковыми, очень часто представители тех или иных стран легко отказываются от ранее достигнутых договоренностей, но приходится работать, как говорится, с тем, что имеется. О попытках демонтировать Минские соглашения тоже было сказано. Про украинский кризис, к сожалению, он далек от разрешения, признает Путин. Украина не выполняет своих обязательств. Что здесь еще важно, он отметил по поводу поведения Германии и Франции, было сказано, что на словах нашего партнера, конечно же, по этому нормандскому квартету, они не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле они потакают тому курсу, который ведет киевское руководство сегодня. И таким образом все договоренности, все Минские соглашения, переговоры, они заходят в тупик. И плюс он тоже отметил определенное напряжение, которое отмечается в ключе тех сообщений, что Киеву поставляется оружие, в частности, Соединенными Штатами. Но, тем не менее, нормандский формат важно продолжать, президент отметил. По поводу кризиса миграционного, о котором мы сегодня уже упомянули, вообще в каждом эфире, мне кажется, мы про него говорим, потому что никуда это действительно в центре нашего внимания, используют миграционный кризис как новый повод для давления на Минск. И еще было такое замечание, что Путин негативно высказался по поводу действий польских силовиков. Мы знаем все эти орудия, которые применялись. И говорит, детей жалко. Там же есть дети, женщины, а вы применяете воду с какими-то там химикатами и так далее и тому подобное. По поводу отношений США, конечно же, Владимир Путин не обошел стороной, говорит, что наши позиции расходятся, но, тем не менее, вот тот саммит с Байденом, который случился в Женеве, есть какие-то свои плоды, пока их мало заметно, но, тем не менее, постепенно выравниваются отношения для диалога. Не сам диалог, а выравниваются отношения для диалога. Ну и по поводу пандемии тоже сказал, что по поводу роли ВОЗ вот в наше нелегкое время. Говорит, что деятельность этой организации, конечно же, заслуживает всяческой поддержки, но она могла бы заняться проведением массовой иммунизации и ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов. Я думаю, что это напрямую...
Да, такой
прямой, да, прямой намек признания того, ну, точнее, намек на то, что пора бы признать российский препарат «Спутник Ви», одобрить его, и чтобы не было вот больше, да, не смешивалась политика вот в этом вопросе. Ну, наверное. Посмотрим. Всячески ВОЗ тоже обещает, что примет какое-то новое решение, возможно, скоро. А что по поводу выступления Владимира Путина думает, вот свое мнение, да, высказал по этому поводу политолог, старший преподаватель МГИМО МИД Российской Федерации Алексей Зудин.
Выступление Владимира Путина, как всегда, было предметным. Это первое. Второе. Выступление свидетельствует о последовательности российского руководства в проведении внешней политики, ориентированной на национальные интересы России. И третье, если говорить о наиболее яркой фразе, то это просьба Владимира Путина, обращенную к МИДу, подольше сохранять известное напряжение на Западе. Я понимаю под этим последовательное отстаивание российских национально-государственных интересов.
Ну вот как раз то, о чем ты и говорил, про вот это вот напряжение, и тоже Алексей Зудин отмечает это как наиболее интересное высказывание.
Ну да, единственное, про вакцину можно добавить, что, увы, политика и все вакцины перемешались уже давным-давно, так же, как и спорт, и сейчас уже очень тяжело отделить одно от другого, но, тем не менее, посмотрим, как ВОЗ будет себя дальше вести, там были какие-то претензии, по-моему, к одному из производств, ну, будем наблюдать, собственно говоря. Ну, тут вот у нас коррупция, да, коррупционная страничка. Значит, 19 ноября решится вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке. Ну, рассказывай, что за взятка, что за министр?
Вера Новосельская, между прочим, ты ее знаешь. Если ты вспомнишь, что некогда было совещание с Аксеновым, во время которого чиновница ругалась
да,
матом.
Нецензурно.
Нецензурно. Да. Ну, там, в рамках какой-то личной беседы, если не ошибаюсь, с обслуживающим персоналом, но микрофон был включен, это все услышали, и потом ее отчитывали по этому поводу. Вот это все про нее же. Значит, еще одна история какая. Следственный комитет, он будет просить об ее аресте завтра. Басманный суд будет в итоге принимать окончательный вопрос. Ее задержали по обвинению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.
Пауза, а теперь культурная действительно страничка. Говори, за что? Это же чистая культура.
Не, ну почему...
За общее покровительство.
За покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Ну чем не культура, вот такое, а? Ну чем не культура?
Вот такое искусство, да, действительно. Театральное, да. Театральное искусство.
В общем, обыски проводят у нее. Провели уже,
провели,
да?
И на работе, и дома обыски провели. Здесь надо напомнить, что министерство она возглавляет с февраля 2014 года. Но ее, собственно, эпатируют в Москву вот для того, чтобы решить вопрос
этапируют.
Об аресте.
Слушай, ну мне понравилось, этапируют, даже больше эпатируют. Это
прости,
тоже неплохо. Не-не-не,
да.
Это очень уместно.
И эпатируют, и этапируют. Да. Да, у нас вот так сегодня получилось в эфире. В общем, почему в Москву? На этот вопрос нам ответил Юрий Макеев, председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации.
В Москву отправляют тогда дела, когда сама по себе личность и сам по себе человек близок к влиятельным кругам самого региона, когда могут повлиять на принятие решения судом. Ну, Крым это сейчас там вообще идет такая системная очистка, и по Крыму достаточно много уже было арестов и материалов. Я думаю, что будет достаточно серьезное, в общем-то, расследование, и по результатам обвинительного заключения уже тогда суд будет решать. Но думаю, что наказание будет очень серьезное. Годы заключения в колонии, как положено.
Слушай, Таня, ну я два слова скажу о госпоже Новосельской, да, правильно? Я не перепутал ничего. Значит, ведь в 94-м году она начала работать преподавателем по классу фортепиано в детской музыкальной школе номер один города Симферополя. Значит, это Республика Крым, да? Дальше. Потом она все-таки в политику немножко ударилась, была помощником депутата от фракции партии регионов. Потом она стала в 2009 году замминистра культуры, автономной тогда, это так называлось, Республики Крым. С 2013 по февраль 2014 года, до своего назначения министром культуры Крыма в составе России, была художественным руководителем, директором Крымского академического театра «Кукол». То есть, видишь, вот соблазн...
Но я вижу, какой
соблазн.
У тебя интерес.
Не-не-не, видишь, вроде бы человек, связанный с культурой, и с политикой тоже, и на госслужбе она была, и вот, видишь, без
попутного. И мимо
коррупции,
увы,
не прошла.
Не прошла, да, это точно.
Польша выступила против гуманитарного коридора для мигрантов.
Но ранее с таким предложением Лукашенко выступил, говорил, что необходимо действительно гуманитарные коридоры для мигрантов организовать и также помочь их, ну, отправить туда, куда необходимо, да, чтобы каким-то образом решить вот ту ситуацию, которая на границе с Польшей образовалась. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против, значит, что он говорит? Никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без нашего участия. Это он ссылается на разговор Лукашенко и Меркель. И также премьер-министр Польши категорически отверг возможность пропуска нелегалов на территорию России. Здесь еще тоже после уже беседы, да, получается, Лукашенко и Меркель со стороны Германии пришли какие-то заявления, что Меркель в разговоре с белорусским президентом отказалась принять мигрантов с границы, ну и Германия в целом напоминает, что она не одна решает эту проблему, не решает ее в одиночку, что это, ну, проблема Европы, и они должны принимать какое-то совместное решение по этому поводу. С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сегодня также наши коллеги из «Спутник Беларусь» сообщали о том, что сегодня 7 тысяч мигрантов находятся на территории Беларуси, и 2 тысячи из них как раз-таки на границе. Еще одно предложение со стороны Польши поступило от премьера. Он предложил профинансировать перелеты мигрантов на родину. То есть из Минска в Багдад, Стамбул и в другие... Предложил.
Он предложил.
Вот как раз-таки за чей счет... Банкет.
То есть, ну, надо понять, почему они там оказались, да, кто их туда пригласил, условно говоря, да, и, наверное, тот же, кто пригласил, должен как-то финансировать
кто
их отъезд.
Кто их туда пригласил? Они туда приехали, потому что
нет,
хотели...
Нет, а какие-то были, слушай, какие-то были данные, что это под видом туров все, так сказать, происходило. Ну, масса информации.
Но есть люди, которые действительно хотели до той же Германии доехать, правильно?
Но раньше-то они через Беларусь ведь не ехали в Германию. В Германии там миллионы мигрантов, да, ну, вот это ситуация возникла буквально пару месяцев назад, на самом деле.
Но здесь мы с тобой не можем достоверно ответить на этот вопрос, у кого какие были цели. Но, тем не менее, вот действительно, кто будет финансировать подобные перелеты, вот то, которое предложил премьер Польши, ответ на этот вопрос дал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников.
Когда премьер Польши говорит о том, что мигрантам нужно дать денег, скорее всего, он все-таки рассчитывает на помощь ЕС. Это там некое продолжение переговоров, которые вела Меркель с Лукашенко, что можно здесь помочь, можно там помочь. Правда, требования Александра Григорьевича сводятся не к деньгам, а к политическо-дипломатическому решению вопроса. Но про деньги тоже иногда начинают говорить. И в этом отношении Польша очень часто бывает щедрой за чужой счет. А дальше, конечно же, вопрос решения переговорного процесса, организации его с самими мигрантами. Куда их везти?
Здесь в пример, кстати говоря, сегодня ведь первый вывозной самолет был в Ирак. Mm-hmm. Улетели чуть более чем 400 человек, все остальные отказались лететь. Власти Ирака согласны организовать еще перелеты, но только в том случае, если наберется достаточное количество желающих. Это вот к вопросу о том, а куда везти и кто полетит или поедет, неважно тут за чей счет, понимаешь, Польша, не Польша, вот, да, ну, какие бы там вывозы и рейсы не организовывались. Еще очень кратко дополню, что Польша выдвинула ультиматум Белоруссии. Значит, главный комендант пограничной стражи должен обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь с письмом, который призывает к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице. Если ответа не будет, то польская сторона закроет находящийся там железнодорожный пункт пропуска. В чем суть ультиматума, я не очень понимаю. То есть просто я вас...
А для кого закроют этот
вас,
пункт?
Я вас призываю стабилизировать.
Ну, нет, просто тут важная деталь, это мы потом, наверное, узнаем, пока... да, и обсудим. Заключается в том, для кого будет закрыт пункт пропуска. Для граждан Беларуси, которые едут в Польшу на поездах, или для кого-то еще. Это принципиальная вещь. Пока не о Рашкине речь, а об экс-канцлере Себастьяне Курце. Вот и лишили депутатской неприкосновенности. Да, да.
Значит, действительно сняли депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера и лидера Австрийской народной партии. Дело в том, что он ранее, но уже ушел в отставку с должности канцлера, однако оставался главой партии, Австрийской народной партии. Вот теперь лишили депутатского иммунитета. Политик заявляет, что считает себя невиновным, его там подозревают в коррупции и взятничестве. Якобы речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 16 по 18 годы ради публикации опросов с положительными откликами и оценками о той самой партии. Он опровергает все возможные обвинения и говорит о том, что независимая юридическая экспертиза подтверждает его невиновность. Оценку Курцу дал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер.
Это большая потеря для Австрии, если Курца отлучат от политики, потому что он вполне вменяемый человек, нормальный. Все, что он делал, вот даже с точки зрения нашей страны, это вполне вписывалось в добрососедские, я не говорю, что это были дружественные, но вполне деловые отношения, которые были у России с Австрией. Поэтому он сделал достаточно много и для урегулирования определенных конфликтов.
Слушай, вот Себастьян Курц, он такой молодой, импозантный, перспективный, да, вот он так именно воспринимался. Кстати, он недолго пробыл, собственно говоря, канцлером, вот, и многие жалели, да, что он ушел, но там выборы, так сказать, поменялось вдруг власти, так сказать, каким-то образом. А теперь вот что мы видим. Жалко будет, действительно.
Но мне, знаешь, что интересно, я просто не сильно...
Если он прекратит политическую карьеру.
А вот мне как раз интересно, прекратит или нет. Если он всячески доказывает и планирует доказывать, что он невиновен, и вдруг это действительно возможно, и если это докажут, вот вернется ли он тогда в политику?
Я думаю, вот тут он может вернуться как раз на белом коне, потому что он, значит, прекратит заговор против себя, как против политика, да, и, так сказать, это повод праздновать. Дед Мороз, ну, казалось бы, да, еще осталось полтора месяца почти.
Я только сегодня поняла, какая сегодня дата на самом деле, понимаешь, ощутила.
Да? Как и любая другая, да. Так вот, зажег Дед Мороз первую новогоднюю елку в свой день рождения, собственно говоря.
У него сегодня день рождения, поэтому сегодня в Великом Устюге праздник. Несмотря на пандемию коронавируса, гостей ожидает, ну, и они уже отмечают всячески. Да, может быть, даже не один день, это я не знаю. Ну, почему прошла? Еще там московское время, я думаю, что там Польша наверняка проходит какие-то мероприятия. Значит, увлекательное там действительно погружение в мир любимых сказок и мультфильмов. Вот такое вот сообщение оттуда приходит. И встречи с героями, и розыгрыши призов. Настоящий праздник, действительно. В 2020 году подобное мероприятие отменялось, из-за пандемии коронавируса в этом году почему-то, вот здесь все-таки, да, надо отметить и вспомнить статистику по заболеваемости, отменять не стали. Ну, не стали
получше
портить стало. Праздник.
Получше стало, да, до 40, меньше 40 тысяч.
Вроде, чем?
Понимаешь, вот не хочется говорить
о коронавирусе.
Конечно. Ну, а куда без него деться, да? Вот зажег первую новогоднюю елку, такой позитив замечательный, Великий Устюг, массовые, да, какие-то там мероприятия, я так понимаю.
Ну, планируются, да, массовые мероприятия. Но почему я тебе про дату сказала? Я только сегодня поняла, что 18 ноября это меньше, чем полтора месяца осталось до Нового года. Уже идет снег, зажигают елку, и Дед Мороз скоро, наверное, поедет по регионам. Классно. И другим городам.
Кстати, скоро снежок пойдет, такой довольно бодрящий уже, так сказать, синоптики об этом говорят. Так что, ну что, ждем
скоро
Нового года.
Скоро будем отмечать.
Да, спасибо, Илья Харламов и Татьяна Вадеева.
Порог. Новый год в окно уже стучится. В Новый год все может приключиться. Пусть никто не будет одинок в этот Новый год.